Перевод. «Услышав о прибытии царя, его подданные несказанно обрадовались и вышли к воротам Брахмаварты, чтобы песнями, словословиями и игрой на музыкальных инструментах приветствовать возвращение своего повелителя». Комментарий Шрилы Прабхупады. У жителей царской столицы существует обычай встречать царя, когда тот возвращается из путешествия. Описание аналогичной сцены можно найти, читая о том, как после окончания битвы на Курукшетре Кришна вернулся в Двараку. Тогда у городских ворот его встречали представители всех классов и сословий общества. В те далекие времена столицы царства окружали крепостные стены с несколькими воротами, через которые можно было войти в город. В Дели до сих пор сохранились старые городские ворота. Такие ворота есть также в некоторых других старинных городах, и к ним стекались горожане, чтобы приветствовать царя. В данном случае жители Бархишмати, столицы Брахмаварты, царства Свайамбхувы, тоже облачились в красивые одежды и вышли приветствовать императора, держа в руках флаги, гирлянды и музыкальные инструменты. Прочитаем еще текст 29.30. Бархишмати нама пури сарва сампад саман вита ньяпатан ятра романи ягьяс янгам видхутвана кушах кашаста эвасан шашвадхарита варчаса ришайо яй парабхавя ягьягнан ягьян яджире. Город Бархишмати, который славился своими богатствами, был назван так потому, что на то место, где он стоял, некогда упал волос Господа Вишну, воплотившегося в образе вепря. Когда Господь отряхивался от воды, этот волос упал на землю и превратился в стебли вечно зеленой травы куша и каша, другая разновидность травы, с которой плетут циновки. Великие мудрецы использовали эти травы в обрядах поклонения Господу Вишну после того, как он одержал победу над демонами, которые мешали им совершать жертвоприношения. Комментарий. Любое место, непосредственно связанное с Верховным Господом, называют Питхастханой. Бархишмати, столица Свайамбхува Ману, была почитаема всеми не за свои богатства, а потому что стояла на том месте, куда упал волос Господа Варахи. Впоследствии волос Господа превратился в вечно зеленую траву, и мудрецы использовали ее при поклонении Господу после того, как он убил демона Хираньякшу. Слово «ягья» значит «вишну», верховная личность Бога. В Бхагавадгите карма определяется как «ягьяртха». Ягьяртха карма – это деятельность, направленная на удовлетворение Вишну. Действуя ради удовлетворения собственных чувств или достижения каких-либо других целей, живое существо запутывается в сетях кармических реакций. Тот, кто хочет освободиться от рабства кармы, должен все делать только для удовлетворения Вишну или Яги. В столице Свайамбхува Ману, Бархишмати, эти обряды совершали великие мудрецы и святые. Ом гьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшуру милита мина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья мановиштам стапитам ина бутали своям рупа када макьям дадати сва патантикам ванча калпата рубьяшча крипа сахупья эвача патитанам павани пьо вайшнаве пьо намо намаха джай шри кришна чайтанья прабу нитьянанда шри адвайта гададхара шри васади гоура бхактавринда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Vishnu Padaya Krishna, Prasada Padarishma, Dipra Krishna, Svami, Tsimiti, Bhagavata, Tum, Nishchayana, Pahyanchi, Prabhupada, Svrishta, Stoma, Guru, Padarshim. Om Vishnu Padaya Krishna, Prasada Padarishma, Tum, Bhakti, Vedanta, Svami, Tidmasta, Sarasvati, Dei Guru, Vani, Prasada, Nishchayana, Vishnu, Vani, Prasada, Nishchayana, Там аянтам авхипритя брахма вартат праджапатим гитта самстути вадитрай пратюдию прахаршита. Услышав о прибытии царя, его подданные несказанно обрадовались и вышли к воротам брахма варты, чтобы песнями, славословиями и игрой на музыкальных инструментах приветствовать возвращение своего повелителя. Город Бархишмати, который славился своими богатствами, был назван так потому, что на то место, где он стоял, некогда упал волос Господа Вишну, воплотившегося в образе вепря. Когда Господь отряхивался от воды, этот волос упал на землю и превратился в стебли вечно зеленой травы Куша и Кашар. Великие мудрецы использовали эти травы в обрядах поклонения Господу Вишну, после того, как он одержал победу над демонами, которые мешали им совершать жертвоприношение. Так здесь описывается, как Свайамбхува Ману со своей свитой вернулся в свой город Бархишмати, и с какой радостью его встречали жители города. Это говорит о том, что не было противоречий социальных таких, не было этого противостояния между властью и народом, не было такой вот закрытости, что элита общества живет своей какой-то жизнью, а все остальное общество своей. И поэтому жители города были очень рады тому, что Свайамбхува Ману вернулся. Также они были рады этому, потому что Свайамбхува Ману был тем, кто реально был проводником этой духовной политики. Политика сама по себе, сейчас слово не очень хорошее, почти ругательное, потому что выхолостилась его истинная суть. Смысл всякой политики состоит в том, чтобы сделать человека счастливым. Политика обозначает человек, который указывает массам какую-то цель людям, вдохновляет их на что-то, ведет к какой-то цели, что-то им обещает, как-то им помогает. И вследствие этой политики люди становятся счастливыми. Это называется политика. И везде есть какая-то политика, потому что это часть жизни. Нет такого места, где нет политики. То есть это не просто какая-то искусственная сфера деятельности, это естественная часть деятельности. Но она может быть правильной, она может быть неправильной. И сейчас политики – это самые, ругаемые люди. Кто не ругает политиков? Все ругают политиков, абсолютно. Хотя кто-то лезет к власти, кто-то хочет стать политиком, но он должен знать, что он станет такой мишенью, в которую плюют все вообще. Это происходит потому, что эти самые политики или цари потеряли понимание того, что они должны делать. Вместо того, чтобы быть проводниками этой божественной политики, политики Кришны, вместо того, чтобы проводить эту духовную энергию и делать людей, указывать людям на высшую цель и предоставлять им возможности именно для этого, вместо этого они занимаются просто самообогащением. Если раньше, знаем тот же Махараджа Парикшит, что он делал? Он защищал народ от основного бандита, от Кали, который уже породил всех остальных бандитов. То есть это обязанность. Мы знаем, что власть должна защищать людей от негодяев. То сейчас фактически власть, она этими негодяями и стала. Только теперь официально. То есть, если мафия, бандиты, это обычно такая теневая сторона общества, в Кали-югу она выходит уже официально, и все. Он говорит, ребята, мы вами будем править. И поэтому вполне естественно, что сейчас мало кто любит политиков. И когда начинаются какие-нибудь выборы, то люди, конечно, в целом, то, что сейчас приходит на выборы, процентов, 30-40, не больше от всех избирателей. И они просто стараются выбрать кого-то из двух или из десяти зол наименьшее. Никто не думает, что что-то будет прямо замечательно, просто из нескольких зол не наименьшее выбирают. И когда возвращается кто-нибудь, президент, мэр, губернатор, никто особенно не проявляет какого-то энтузиазма с песнями, славословиями. Скорее, злословием каким-нибудь, а не славословием. Мы видим, какой большой разрыв происходит. Это обозначает, что неправильно действуют эти люди, которые занимают такие высокие посты. И Свайамбхува Ману в этом плане является буквально его Праджапатим называют. Пати это буквально как отец, отец народа, в таком реальном смысле этого слова. Вот, но сейчас как бы все не так, поэтому люди сами живут по себе и не особенно полагаются на этих личностей. Каждый сам находит свой путь к счастью, каждый сам себе вот это вот видение, путь какой-то прокладывает. Вот. А раньше как раз это делал этот вот царь, в этом его, собственно говоря, была обязанность. Почему Кришна говорит, что среди людей я царь, через царя действует Кришна. Сейчас, конечно, тоже Кришна действует через царя, вот, для того, чтобы воздать дурным людям Кали-Юги, их карму соответствующую. Вот поэтому все-таки верно говорится, нет власти, нет Бога, и что каждый народ достоин своего правителя, все в порядке. Вот, то есть деградируют все вместе. Нельзя сказать, что народ такой прям замечательный, а цари вообще сплошные негодяи, какая-то когорта негодяев, и они вот все. Эти цари, они из этого же народа и выходят, собственно говоря. Вот, поэтому все соответственно. Дай сейчас замечательного правителя людям, и они его на крест поднимут. Вот, если он будет сейчас проводить какую-нибудь духовную политику, действительно какой-нибудь хороший царь, то недолго проживет. Вот, то есть никому это не надо. То есть, поэтому сейчас такая как бы тупиковая ситуация. Плохих ругают, а хороших просто не примут. Вот это называется Кали-Юга. Вот. Еще один интересный момент, это то, что вроде бы, казалось бы, какая связь между людьми и политиком? Политик сидит в своем дворце или в каком-нибудь там резиденции, Кэмп Дэвид или еще какой-нибудь Кремль, там, не знаю что, в Белый дом. Вот. И какие-то там у него свои дела. Вот. И люди не так много знают. Ну, поехал туда, договорился о том, что-нибудь там сделал такое, с речью какой-нибудь выступил, войну начал или там, еще что-нибудь. Вот. Какая прямая связь между нашими повседневными нуждами и правителем? Вроде бы никакой, но тем не менее психология такова у людей, интересно, что люди чувствуют себя спокойно только тогда, когда кто-то есть на троне. Вот, поэтому царю не обязательно что-то такое особенное делать, ему главное быть, просто существовать. Вот, Махабхарату я смотрю, там этот вот кризис власти, который длился много поколений, в связи с тем, что все что-то молодыми умирали, то они помирали, то какой-то слепой стал Дритрашт. В общем, все как-то не так. Панду умер молодым, до этого сыновья Сативати тоже долго не протянули. И это кризис власти, который тянулся многие поколения. Трон так то пустовал, то на какое-то короткое время занимали разные цари. Вот. И люди волновались по этому поводу. И вроде бы, казалось бы, какая нам сейчас разница, есть мэр, нет мэра или еще что-нибудь, президент, какое нам вообще говоря дело от этого. Все равно как бы, люди как-то живут своей жизнью, как какое-то отношение имеет к обычному человеку, который просто ходит на работу, у которого какая-то семья, есть президент, нет президента, какая разница. Но психология такова, что если трон не занят, люди волнуются. Просто это как вот недорисованный треугольник. Должна быть вершина, должна быть точка. Должна быть точка. Казалось бы, просто какая-то точка. Но если этой точки нет, вершины, все уже не то. Понимаете? То есть это естественное как бы, положение для живого существа. Например, в духовном мире Кришна тоже никого не заставляет, ничего такого. Вот. Но он есть просто. И все к нему стремятся, он как эта вот самая точка, к которой вот эти вот как бы стороны треугольника стремятся, как бы такой главный организующий момент. Если его нет, то вся система распадается, должен быть какой-то центр, какая-то вершина всего. Вот. И казалось бы, вроде в ней такого прямого какого-то практического смысла нет, но так построена жизнь, что без нее невозможно жить. Поэтому, хотя все ругают этих политиков, этих руководителей, их приходится выбирать или назначать так или иначе, как-то эти дырки заполнять, эти места, потому что кто-то должен быть. Плохой или хороший, кто-то должен быть наверху. Так устроена психология человеческая. И люди в большинстве своем, за редким исключением, нуждаются в этом. Они хотят иметь кого-то, к кому они могут апеллировать. Я вот президенту напишу, люди говорят, мы пойдем к царю бить челом, еще что-нибудь такое. То есть психология живых существ такова, что люди большей частью своей очень зависимы. Они зависимы от руководителей. Они в своих бедах, как правило, обвиняют руководителей. Мы знаем даже в тех же историях, связанных с Кришной, когда у какого-то там этого брахмана регулярно умирали дети, он пошел ругаться к Юдхиштире, говорит, ты что за царь вообще? Почему в твоем царстве такие вещи происходят? Юдхиштира говорит, понять не могу, что тут происходит. Арджуна пошел разбираться, тоже ничего не понял, потому что Махавишну сам крал этих сыновей. То есть людям надо как бы иметь кого-то, на кого они повесят ответственность, кто будет козлом отпущения или еще что-нибудь такое. Вот. Или гордиться мы будем своим царем, или мы будем ругать своего царя. Но если нет ни того, ни другого, кого же мы будем ругать? Кем же мы будем гордиться? Такого не может быть. Кто-то должен быть. Такова психология живых существ, которые очень зависимы по своей природе. Единственные живые существа, которые жили как бы вне вот этой вот системы власти, это были брахманы, им никакая власть вообще не нужна. То есть, поскольку они контролируют свои чувства, то им нет необходимости ни в какой власти. Все остальные живые существа, которые не контролируют свои чувства, они нуждаются в командах свыше. Иди туда, иди сюда, вперед, направо, налево, ружье на пле, кругом, бегом, об стенку, лбом, обставить, все это. Они нуждаются в этих командах. Вот. А брахманы – это единственные люди, которые не нуждаются в командах, потому что их чувства находятся под контролем, они имеют прямой контакт с Кришной, все. Остальные живые существа не имеют такого видения, то есть они не видят эту вот вершину треугольника в трансцендентной плоскости, не видят, как все сходится к Богу. Поэтому им нужно, чтобы эта точечка была поставлена в материальном мире, также представитель Бога, вершина этого треугольника. Вот. И поэтому люди так зависимы от этой власти. Ой, какой сейчас царь придет, ой, политика изменится, ой, что будет, ой, опять 37-й год наступит, ой, то, ой, потепление, ой, демократия, ой, наоборот, закручивают гайки, ой, то, ой, все. Люди зависимы от этих вещей. Вот. И поэтому соответствующие личности заполняют эти места, эти позиции власти. И людям то хорошо, то плохо, то так себе, всякие. И они постоянно говорят об этом. А что вы думаете, кого люди чаще всего обсуждают? Кого чаще всего обсуждают? Политиков, понимаете? Вот. Может быть, даже больше, чем всяких там звезд экрана или эстрады. Политиков обсуждают. Ну, этот такой, этот сякой. Самые популярные личности, рейтинг популярности, политики. Понимаете? Вот. И поэтому вот эта вот роль политика, она является такой важной, существенной. И похоже, что Свайамбхува Ман был успешным политиком, что его встречали с такими почестями, с оркестрами, с пениями, прославлениями. Вот. Не знаю, как это, так сказать, к нашей жизни применимо, но вот эту тему мы обсудили чуть-чуть. Следующий момент, да. На эту тему долго говорить трудно. Следующий момент более духовный. Это про то, как этот политик Свайамбхува Ман правил своим царством из города Бархишмати. Вот. Этот город Бархишмати был непростым городом. Здесь говорится, что он был преуспевающим и таким очень успешным городом. Просто потому, что он был основан на том месте, куда однажды упал волосок вепря Варахадев. Представьте себе, когда он вынырнул из этого океана Гарбадака. Видели когда-нибудь, как вот какие-нибудь животные в воде, когда побывали, собаки искупали, что они делают, когда выходят? Они трясутся, и все вокруг разбегаются, потому что сейчас на 3 метра будет вода лететь с них. Вот. И играя роль совершенного трансцендентного вепря, Варахадев, когда вышел из воды, он так тряханул с собой. Вот, и волосы разлетелись, вернее, вода разлетелась в разные стороны, и волосок один упал с его тела трансцендентного. Вот, и в то место, куда он упал, на том месте, где куда он упал, как раз и был основан этот город Бархишмати. То есть это место было освящено, и говорится, что этот волосок превратился в вечно зеленую траву. Два вида травы здесь упоминаются: куша и каша, из которых, которые используются в жертвоприношения, циновки, на которых сидят пуджари или брахманы, которые совершают свою медитацию или совершают свою пуджу. Вот у нас это все заменяется замечательными китайскими ковриками из травы, тоже непонятно какой. Вот, то есть смысл в том, что это трава куша, из которой плетут циновки, она трансцендентна, потому что из тела Кришны и зашла она. Вот, и поэтому человек, который совершает пуджу или медитирует, он сидит на этой траве, кушает, и все в порядке. Он как бы не в этом мире. То есть эта трава, она является таким как бы изолятором, который не позволяет проникать материальным влиянием. И пуджари стоит, он как бы как на облаке стоит на этой траве, на этом матике, коврике из этой травы. Вот, потому что эта трава из тела Вишну зашла. В этом смысл. И так он, в таком, находясь как бы приподнятом состоянии трансцендентном, может совершать свою пуджу, поклонение. И вот мудрецы, брахманы совершали жертвоприношение в этом городе. То есть все здесь было как бы сначала произошло от Вишну, от этого волоска его. Продолжение было соответствующим, использовали эту траву для поклонения. Вот. И поэтому итог был таков, что люди были счастливы. Это такое вот совершенное проявление духовной культуры, духовное царство в материальном мире. Господь осветил это место, и люди действуют ради Бога, люди действуют по этим законам. Здесь это называется ягьярдха карма, то есть деятельность, карма, которая предназначена для яги, для блага яги. Артха – это процветание, а яги – это Верховный Господь. Итак, деятельность, карма, которая предназначена для удовлетворения, для артхи Верховного Господа. И благодаря этому живые существа получают все необходимое. То есть принцип таков, что в мире существует, все в мире связано, но люди не очень понимают, как это связано. То есть в действительности у людей была как бы такая идея, у ученых в частности, увязать все воедино, то есть понять, каким образом в мире все организовано. И какие-то законы они открывают, все больше и больше начинают они знать о мире. Вот. Но, тем не менее, как бы полноты этого понимания, как все-таки все связано, на кого это все завязано, и почему это именно так, а не как иначе функционирует, этот момент непонятен. То есть такой единой, полной картины мира у людей не существует. И не существует ее именно потому, что они не знают как раз вот этой вот вершины треугольника, источника. Потому что истинное знание, настоящее знание, это знание об окончательной или высшей причине всего, то есть то, откуда все исходит. Если от этого знания нет, все остальное знание, которое есть у людей, оно не может дать им вот эту полную картину мира. И пока мы поняли общую картину, в деталях нет какого-то смысла. Понимаете? Если, скажем, человек пишет картину, художник, он не начинает детали прорисовывать, травинки, еще какие-то там детали, пока общая концепция нет. Что он вообще пишет, что за сюжет такой? Сначала как бы общий план дается. И потом, когда этот общий план уже ясен, картина ясна совершенно, теперь он уже работает над деталями. Вот. А если эта общая картина не ясна, то эти детали они и смысла какого-то не имеют. Непонятно, частью чего они являются. Просто какая-то такая совершеннейшая абстракция. Так вот, сейчас люди знают достаточно много деталей об этой материальной природе. Столько всего написано разных научных книг о том, о сём, по физике, по химии, по биологии, по каким-то разным вещам. То есть, кучу разных деталей. Но как все увязано в единую систему, откуда все исходит и для чего это все предназначено, вот такого целостного знания у людей нет, единой картины мира. И нет, как я говорю, именно потому, что они не знают эту вот изначальную причину. В этом как бы интересная особенность. Кришна говорит в Бхагавад-гите: тот, кто знает меня, знает все. Конец 15 главы. Очень важная фраза. Тот, кто знает меня, знает все. Потому что он есть причина всего. И когда мы знаем причину всего, все остальное теперь уже понятно. Даже если мы не знаем, по меньшей мере, деталей, мы знаем принципиальную схему. И теперь возникает вопрос, что важнее, знать общую схему или знать детали? Предположим, я могу выучить слова, это какой-нибудь там диод, резистор, еще что-нибудь такое. Я могу выучить название, я могу понять, я помню, у меня, когда я был совсем маленький, брат увлекался радиотехникой, и вот у него там, мне было как ребенку интересно, детальки, это зелененькое, это красненькое там, и так далее. Он собирал какие-то там радиоприемники, что-то еще, а я приходил, ему там свой порядок наводил. Вот. Какие-то конденсаторы там, вот это там с такими тремя усиками, это такие. Но что толку, что я как бы знал, я по своему детству просто мне было легко запомнить, как эти слова называются, и какого цвета, эта деталька, это. Но
он знал, как собрать все это воедино, а я не знал.
То есть в этом как бы принципиальная разница, когда человек знает общую схему, или когда он просто знает кучу разных деталей, но не понимает, как они объединяются в единую схему. Так вот, то, что сейчас называется знанием, или образованностью, или информированностью людей, это знание об этих вот разных деталях этого мира. Но как они связаны в единую систему, такого знания, к сожалению, нет. И нет именно по той самой причине, что люди не принимают Бога как причину всех причин. То есть у них есть понятие о Боге, но сентиментальное понятие о Боге. Что Бог, кто-то там сидит, какой-то дедушка на облаке. Вот такие понятия о Боге. И люди смеются над таким, потому что это смешное понятие о Боге. Понимаете? То есть наука началась с того, что она отвергла наивную идею Бога. Но сейчас наиболее прогрессивные ученые приходят опять к идее Бога. Но уже не такой наивной, а прогрессивной, какой-то более сложной. Что Бог это не просто какой-то там смешной дедушка, вот, а Бог это какой-то, по меньшей мере, высокий разум, который каким-то образом все увязывает в единую систему. К этому приходит. Так вот, для того, чтобы получить вот эту вот полную картину, для этого необходимо понять самый главный связующий элемент. Откуда все, как и зачем. И вот этот вот процесс, который совершали жители Бархишмати, процесс ягьярта-карма, процесс жертвоприношения, он полностью вытекает из этого понимания, как устроен мир. То есть религиозный процесс кажется какой-то глупостью или сентиментальностью до тех пор, пока человек не понимает этой вот высшей реальности, которая как раз все объединяет, соединяет. Если я не понимаю, как это связано, зачем я буду молиться Богу? Он там, я здесь, у меня свои проблемы, у него свои проблемы. Что толку, что я там какой-то ритуал совершу? Непонятны все эти связи. Даже если он сотворил этот мир когда-то, очевидно, что он давно потерял связь с этим миром, люди думают, потому что, видите, беспредел в мире происходит. Какие отношения? Никаких отношений нет. То есть они не понимают этих всех связей. Поэтому они не видят никакого смысла в поклонении Богу. Они видят смысл просто в работе. Просто в карме, они видят работу, потому что они понимают связь. Я пришел в эту фирму, видите, как я выполняю эту деятельность, получаю деньги. Вот она прямая, я увидел эту связь, очень легко понять эту связь. А какая моя связь с Богом, какая-то она непонятная. Очень удаленная, что я от него получу, зачем я буду ему служить, не ясна. Такие вот простые, примитивные материальные связи, они ясны человеку. Поэтому он вступает в эти системы, потому что он видит, как его энергия, отданная, возвращается ему какими-то деньгами, какими-то там благами. Тут он видит систему, механизм, очень простой, поэтому он участвует в этом механизме. А вот этот вот большой механизм, космический механизм, как он связан с Богом, как эта материальная природа, как тот же самый начальник его фирмы, является представителем Бога, и через которого ему его карма приходит, вот такого видения уже у человека нет. Поэтому он очень близорук, он не видит, скажем, перспективу всего этого механизма. Он может максимум увидеть какую-то иерархию вплоть до президента страны или еще какого-нибудь там международного правительства. Вот до такого уровня он еще связи эти может проследить. Но то, что уже выходит за пределы планеты, понимание теряется. Кажется, что действительно какая-то планета случайно висит в космосе, случайно возникла жизнь, и вообще непонятно что, какой Бог, что к чему, какая цель жизни, ничего не понятно. То есть именно вот это вот отсутствие знания, отсутствие знания о Кришне. Вот. Но когда мы узнаем Кришну, он говорит, тот, кто знает меня, знает все. Теперь начинает выстраиваться вот эта вот целостная система. Он говорит, что от меня пошли 7 великих мудрецов и 4 других мудрецов до них, а от них пошли Ману и все остальные живые существа, которые населили все планеты. То есть Кришна говорит в Бхагавад-гите, все планеты населены, все. И он начинает рисовать эту общую картину мира. Он говорит, что все планеты населены, везде есть какие-то свои руководители, есть высшие планеты, есть низшие планеты, есть средние. Они все являются составными частями моей вселенской формы. А это моя вселенская форма, это просто временное материальное проявление, которое есть отражение высшей реальности. Как вы сладко зеваете вообще, удивительно, да? Вообще неинтересно, да? Зевок это как бы проявление интереса, да? Надо же контролировать свои чувства. Представьте себе, вы тут сядете, а я буду зевать вообще во весь рот. Ведическая традиция, она подразумевает хотя бы, что человек рот закрывает. Я понимаю, что в храме духи не водятся, вот, но все равно, сказать, я думаю, или вы думаете, что у вас там вселенская форма, что мы все удивимся? Да? Не надейтесь. У вас во рту нет вселенской формы. Так вот, вселенская форма является отражением этой высшей реальности. То есть мы из Бхагавадгиты начинаем узнавать вот это вот. Сначала мы узнаем причину всех причин. Кришна утверждает себя, он говорит, нет истины выше, чем я. И потом, когда он говорит эти вещи, сначала он говорит, просто первые главы идут просто о деятельности, потому что люди не могут не работать. Поэтому он рассказывает, какая деятельность, каким результатом приводит. Карма, потом он говорит о гьяне, потом он говорит о дьяне, медитации и так далее. Потом он начинает в центральных главах Бхагавадгиты утверждать себя. Седьмая глава, он прямо говорит, нет истины выше, чем я. Все покоится на мне, подобно жемчужному незнанной нить. Вот он организующий момент. Вот это как бы начало единой картины мира. Все покоится на мне, подобно жемчужному незнанной нить. Если вот это вот понимание есть, как на Боге нанизано все творение. Вот отсюда уже начинаем, так сказать, дальше идти. Вот. И потом он начинает уже в 9 главе рассказывать, он говорит, под моим надзором это материальное творение создается, поддерживается и уничтожается. Моя дхьякшена пракрити суете сачара чарам. То есть я просто смотрю на все эти вещи, перед моими глазами разворачивается это все и схлопывается. И он рассказывает, как там цикличности времени в 8 главе, что один день Брахмы длится 1000 эпох, и как в конце дня Брахмы уничтожается, все живые существа погибают, и потом, когда ночь Брахмы заканчивается, опять начинается протест. То есть все нам, пространство описал, что такое есть пространство, как эти все планеты составляют его вселенскую форму, потом он описал другую сторону, время, как теперь эти все, это материальное мироздание циклично существует в потоке времени, и что все это является просто отражением другой высокой реальности. Он говорит, я источник всех энергий, все исходит из меня, все, я источник всех духовных и материальных миров, все исходит из меня. Мудрые, кто в совершенстве, знают это, отдают себя преданному служению, поклоняются мне всем сердцем. Вот он дает единую картину мира. Понимаете? Вот, и когда человек начинает понимать единую картину мира, вот теперь из этого видения вытекает деятельность правильная. Что деятельность, оказывается, должна быть не просто карма, а ягьярдха, карма. Что эта деятельность должна быть направлена на удовлетворение Верховного Господа. Вот тогда ты сам будешь счастлив. Потому что ты доставил удовольствие, радость Кришне. И вот поскольку ты его частица, и ты живешь в мире, который тоже его проявление энергии, то вот это будет правильно, единственное правильное действие. Когда действуешь в каком-то другом режиме, значит, ты не имеешь полной картины. Ты не понимаешь Бога, ты не понимаешь связи его с этим миром, ты не понимаешь своей связи с этим миром. Ты просто глупец. И раз ты глупец, не имеешь знания, ты действуешь глупо. Глупец не может действовать умно, понимаете? Глупец может действовать только глупо. И почему современные люди глупцы? Они знают, они образованы в деталях, понимаете? Они знают конденсаторы, диоды и все эти резисторы, но они не знают общей схемы, понимаете? И не знают источника, откуда она питается. И какое послание этот приемник потом передавать будет. Какое послание нам мир сообщает. Мир сообщает нам, что это место является, как Кришна говорит в Бхагавадгите, все, Абрахма Бхувана Лока, от низшей до высшей планеты, все здесь является юдолью страданий. И только те, кто возвращаются ко мне, они, так сказать, освобождаются от всего этого, достигают состояния неподвластного страдания. То есть процесс преданного служения – это не просто индийская вера какая-то из йог, а это процесс, который вытекает из видения мира. Вот и все. И люди не занимаются преданным служением просто потому, что они не понимают, как устроен мир. Вот и все. Поэтому основой является самбандха гьяна, понимание всей этой связи. Процесс преданного служения, бхакти, относится к категории абхидея. И абхидея, процесс преданного служения, не наступает до тех пор, пока у человека нет этого понимания единой картины мира. Он просто не наступит. Если человек пытается заниматься абхидеей, преданным служением, вторым аспектом ведического знания, без понимания самбанхи, его преданное служение будет безграмотным и недолгим. Понимаете? Просто потому, что он не понимает, что он делает, с кем он связывается, кто такой Кришна. Он думает, Кришна это какой-то синий мальчик из Индии. Вот все. Он не понимает Кришну как вершину этой всей пирамиды. И Кришна говорит, тот, кто знает меня, знает все. Если мы понимаем реальное положение Кришны, тогда мы занимаемся преданным служением. Почему первые песни Шримад Бхагавата немного говорят о Кришна-лила, а в основном говорят о этих всех вещах, материальный космос, материальное проявление, махататва. Маты же особенно любят эти темы, вторая песня, как там элементы все между собой связаны, они прямо ждут этих лекций. Все. Если нет этого понимания, никакого преданного служения не будет. Понимаете? Или оно будет незрелым.
оно каким-то будет сентиментальным, понимаете? В Шримад-Бхагаватам нет ни одного лишнего слова, ни одного. Все они нужны для какой-то определенной цели. Именно для того, чтобы выстроить правильно, так сказать, нам мозги, понимаете? Потому что пока вот этого понимания нет, то, что люди думают, что это преданное служение, это пока еще бхакти-абхас, это просто тень бхакти. А настоящая бхакти наступает тогда, когда люди понимают, что они делают. Они понимают. И вот это вот понимание Кришны не просто как этого синего мальчика, а понимание его как источника всего космоса и творения. И как мое тело, и моя ситуация, и мой город, и моя земля, как это все связано с ним, это очень помогает бхакти. Понимаете? Это помогает бхакти на начальном этапе. Вот. Если этого понимания нет, то недолго проживет такой бхакта. Все просто подумают, что он, ну, наверное, жил в Индии в прошлом, ему нравятся индийские песни, индийское кино, все поэтому он выбрал такую индийскую религию. Если люди не будут думать, что это знание, просто такая вот религия, одна из религий, один из путей, так они думают. Вот. Но если человек обладает знанием, он понимает, что это не одна из религий, не один из путей, и Кришна не индус. Он понимает эти все вещи. И тогда его бхакти носит совершенно уже другой характер. И процесс преданного служения, почему Шрила Прабхупада называл научным процессом? Почему называл научным? Потому что процесс бхакти вытекает из этого научного видения мира. Только когда мы увидим эту причину всех причин, как из него исходят все духовные и материальные миры, все, и дух, и материя, он говорит, сата сатча хамарджуна, и дух, и материя покоятся во мне. Все, что мы не могли увидеть или назвать в этом мире, материально и духовно, все исходит из него. Если такое понимание будет, вот тогда человек будет заниматься зрелым преданным служением. Конечно, понятно, что можно начинать бхакти даже на сентиментальном уровне. Даже на сентиментальном уровне можно начинать без проблем. Повторяй Хари Кришна, что-нибудь делай, Кришна предан. Даже если не понимаешь, начинай. Но в процессе этого преданного служения самбандха должна углубиться. Понимание, что происходит, что я не просто прибежал, вот, Кришна только здесь, вот на этих 100 квадратных метрах находится, а больше его нигде нет, вот, и только тут и так. Это видение Канишха Адхикари. Мадхьяма Адхикари, конечно же, он мыслит уже иначе, он видит мир шире, поэтому он видит Кришну во многих других местах, и он умеет Кришну подать людям из любой ситуации, и так и сяк он начинает проповедовать. Вот поэтому вот это вот видение, правильное видение и понимание Кришны, это есть самая лучшая основа для зрелого преданного служения. Когда человек, его преданное служение входит в фазу зрелости, тогда он может ожидать счастья, что это преданное служение принесет ему счастье. Если преданное служение его не находится на стадии зрелости, он может его совершать, но при этом не быть счастливым, потому что он не понимает, что он делает. А когда его преданное служение входит в фазу зрелости, тогда как раз он сам достигает этой самой прайоджаны, состояния глубочайшего удовлетворения от своей связи с Кришной. И жители Бархишмати под руководством Сайвамбхува Ману вот так вот жили, такое видение имели. Поэтому их город, так сказать, основанный не просто там какой-то заблудшей шхуной Манжур, которая сюда тут заплыла к нам во Владивосток, от шторма спряталась и город основали. Вот. А она была, это место было основано, потому что сюда упал волосок Вишну, особое благословение. Поэтому все жили там с определенным пониманием под защитой и благословением Кришны и были счастливы. Хари Кришна. Теперь можно спать. А вопросы есть какие-то? Нет вопросов. Ну хорошо. Перед тем, как лечь спать, мы еще позавтракаем. Шримад Бхагаватам ки джай. Шрила Прабхупада ки джай.